Приветствую, дорогие друзья! Сегодня мы с Натальей Александровной Тополовой в рамках нашей душевной вечери, в которой мы уже, кажется, привыкли с вами обращаться к наследию святых отцов. Предлагаем их наследие уже как-то особенно конкретно попробовать не монетизировать, а направить в отношении главного вопроса, кажется, современной церковной жизни, просвещение молодежи, приобщение ее в качестве очередного звена предания, очередного сообщества, приходящего на смену сохранившим веру в советские годы, утвердившихся в ней в 90-е годы, а теперь уже стареющим. Ну вот и насколько это наследие актуально, и насколько можно его сделать для молодежи сейчас и полезным, и вообще-то вкушаемым. Вопрос очень острый. Собственно, он приветствует вас, Наталья Александровна.
Здравствуйте.
Ну вот, у нас на этом направлении делаются некоторые шаги. Мы сейчас создали такой молодежный отряд. Отряд. Выбрали слово, не какое-то сообщество, поскольку отряд должен быть миссионерский, отряд должен быть с самосознанием православным и с конкретной задачей просвещения современников, молодежи.
У меня ассоциация с отрядом, как с разведотрядом. Ну, или со стройотрядом.
Такие, ну, правильно,
стройотряд. Действительно, очень да. Такие деятельностные.
Деятельные намерения.
Да, деятельные намерения.
При том, что, конечно, они не в области каких-то материальных передвижений, каких-то бревен или масс. Задача гораздо сложнее. Передвижение понятий, которые сейчас определяют все-таки молодежную. Молодежные приоритеты. Почему такая проблема существует? Насколько объективна такая проблема, конечно, она.
Ну да, вот я хотела, кстати, спросить именно, вот ведь действительно создание такого миссионерского отряда, тем более на базе вуза, да, ну, прекрасно, что на базе отделения теологии это сделало, наверное, возможным создание такого отряда.
Ну, в общем, да, если сейчас не представить, что мы этот отряд собираем в отсутствие отделения теологии, то мы не собираем ничего. Есть у нас, конечно, группа уже многолетняя «Гранат». Это молодежное такое миссионерское собрание. Но оно не ставит так активно задачу просвещения в вузах молодежи. Она формировалась уже не один год и представляет из себя все-таки сообщество в несколько десятков человек, собирающихся при одном из наших рязанских храмов и, в общем, организующих и собственный досуг, и как-то самим теплее от знакомств и близости друг с другом.
Тогда получается как раз два вопроса. То есть получается, что сейчас особенно актуальность приобретает именно просвещение в вузах православное, да? То есть какой-то новый этап такой молодежной работы, потому что молодежная работа в нашей церкви ввелась сначала в рамках отдела молодежного, потом появился вот синодальный отдел, да, уже большая такая структура, которая пытается содействовать молодежной работе в разных формах. В основном это волонтерство, конечно, во всех видах и подвидах. Но возникает ощущение, что сейчас действительно идет новая такая волна осознания новой перспективы для этой работы. Это работа в вузах.
Ну, для меня это не является открытием, потому что все-таки для того, чтобы с кем-то работать, надо кого-то где-то поймать.
Угу.
И ловить на улицах молодежь или выходить во времена каких-то городских праздников со своим транспарантом в их среду. Угу. Не думаю, что очень плодотворная затея.
Ну, в целом же так вот это и выглядит, да? Вот она так ведется в основном, как привычка.
Ну, а как сделаешь иначе? Да. А в вузах они сидят. Они сидят, они систематизированы. Господь, чтобы накормить 5000 людей 5 хлебами, он их сначала рассадил.
Угу.
На споды, на лехи, по 50 в ряду. И когда они сели, когда они систематизировались, и ради точности зафиксированного чуда об умножении, и ради порядка раздачи. Не то, что кто-то похватал, кто-то остался сытым, а кто-то голодным ушел. Так вот, конечно, и в этом случае, там, где сидят за студенческими партами, там есть возможность какого-то и появления вообще-то Слова Божьего, тем более хорошо, когда оно может быть облечено в научно приемлемую форму, как сообщение, как лекция, как систематическое, пускай там курса по выбору, да, освоения какого-то материала. И с этим готовы прийти к современным студентам, как и школьникам, преподаватели и студенты-теологи.
Да, но это уже разговор как бы о формах, а так в целом ведь, то есть вам кажется, что именно какое-то православное просвещение в вузах, оно в целом перспективно?
Ну, нет более удобного средства,
то есть
чем...
Это именно организационный вот этот ресурс, он позволяет выйти сразу на то, что нам заинтересует, вот на эту молодежь, причем достаточно уже интеллектуально развитую, может быть, даже достаточно активную, да?
Есть такой момент, что те, кто поступили в вузы, они все-таки имеют некоторое большее расположение к усвоению знаний. Не просто хотят уже выжить и получить необходимые блага какие-то, почему мне нужно работать, либо по нужде, либо по какой-то крайней необходимости, либо по профессиональному увлечению чем-то. А явно, что это часть молодежи, которая расположена еще к приобретению многих знаний и с открытой душой и умом для их получения.
То есть это как бы можно сказать, что это все-таки такая особенная еще часть молодежи. Можно даже сказать, в каком-то смысле, может быть, лучше.
Пожалуй. Mm-hmm. Кроме этого, это самая лучшая молодежь проявляет себя абсолютно не сориентированной в вопросах веры. Она привносит вместе со своей хорошестью в эти студенческие просторы и пространства свою звенящую пустоту понятий о предметах спасительных, а вообще даже устремленности к богопознанию среди этого сообщества, стремящегося к знаниям, крайне минимум. Это знаем уже из опыта, входя в многочисленные студенческие аудитории, как раз пользуясь своим статусом преподавателя вуза и в связи с этим по тем или другим поводам, имеющим возможность выйти перед аудиторией студенческой, вижу просто неожиданно скромные понятия и неожиданно скромное расположение к приобретению чего-либо нового в этой области, в области света, истины. Сказать, что молодежь ищет истину, какие-то проклятые вопросы русских мальчиков, очень актуальны для современной аудитории студенческой, никак нет. И это заставляет, может быть, еще в большей степени браться за это дело. Но просто надо понимать, с какого мы нуля не по Цельсию, а по Кельвину начинаем.
Но ведь одно тоже из инициатив, которые мы сейчас реализуем, это именно масштабные соцопросы, которые мы проводим в вузах. И один вуз уже поучаствовал. Мы сейчас хотим как раз получили
анкеты. Ну, еще нет, нету еще.
Но я точно нет еще цифр. Я думаю, обязательно с ними поделимся, потому что очень интересные результаты, чтобы не догадываться как раз.
Да? Если в 37-м году 56 и более 56% советских людей исповедовали себя православными.
Нет, об этом речи даже не идет. Хотя там стоит вопрос. Мы задавали вопросы очень разные. В целом мы пытались задавать вопросы, касающиеся иноценностных ориентаций. То есть такие общие, типа какой там идет перечень каких-то областей жизни молодого человека. Там учеба, родители, семья, друзья, там спорт. Вот это все, да, и ты должен выбрать из этого перечня там 5 для тебя наиболее актуальных областей и поставить им балл от 1 до 10, да. То есть вот эту графу я успела посмотреть, и у нас была еще такая специальный просто простой вопрос. Идентифицируете, считаете ли вы себя верующим человеком? Если да, то к какой вот организации религиозной вы относитесь? Мы задали этот вопрос специально просто, для того, чтобы именно увидеть тех, кто действительно себя позиционирует спокойно, свободно, да, и посмотреть, опять же, к чему он себя относит, потому что очень часто идет актуализация работы миссионерской с молодежью в вузах именно в связи с сектантской опасностью, да, но мы видим здесь не только ее. Вот. Мы хотели тоже узнать, а действительно есть ли мальчик, есть ли сектантская опасность, действительно есть какой-то прям значимый сектор, вот сегмент в молодежи вузовской, это исповедники разных вот таких каких-то оригинальных, новых, может быть, религиозных культов и движений. А вопрос, касающийся именно самых актуальных для них тем, да, то есть вот этот, в общем-то, это первый вопрос там, что когда нужно выбрать 5 областей и поставить соответствующие баллы, он на самом деле оказался очень предсказуемым. То есть если вы представите себе векторы воспитательной работы в школе, да, это, собственно, карьера, это здоровье, которому сейчас уделяет очень большое внимание, вот, то в целом вы увидите 2 топа. Да, это в основном то, что касается хорошей работы, причем там было разное, учебы, собственно, тебя интересует, да, саморазвитие или вот работа. То есть вот это же разные все вещи. Mm-hmm. Вот именно работа, да, то есть чтобы у тебя была еда, как говорится, работа ради еды. И здоровье очень у многих. А дальше уже там, может быть, родители, семья, друзья. Вот. Самосовершенствование, саморазвитие вот такого плана проблематика встречается, но не очень часто. То, что касается творчества, например, оно не выделяется, при том, что мы знаем, что огромное количество вузовской молодежи одаренные дети, то есть дети, которые заканчивали музыкальную школу, художественную школу, разные кружки и так далее.
Это остается на периферии вот. В виде хобби.
Да, потому что я думаю, хорошо, 10-11 класс тебя готовят к ЕГЭ. Ты забываешь обо всем, да. Правда? Тебя просто готовят к ЕГЭ, и поэтому, конечно, вот этот вакуум, о котором вы говорите, ценностный, и само отсутствие актуальности вообще вот в этой сфере, оно, конечно, оно, как говорится, оно очевидно. То есть...
Хорошо, если нам от этой нашей первой темы очевидности, востребованности этой работы.
Нет, очевидности отсутствие, а вот востребованность тогда есть? То есть, ну, может быть, современный молодежь...
Ну, душа по природе христианка, мы с вами знаем, что и один из пафосов в моих комментариях к открытию нашего телеграмма студенческого, этого миссионерского отряда, это то, что нам не может не быть жалко тех, кто взрослеет. Мы даже не какими-то политическими и государственными заботами в данном случае озадачены, кто вырастет тогда, когда нет этих самых духовных основ и целей, как будет выглядеть народ, полностью лишенный, почти полностью лишенный духовных оснований, ориентиров в своей собственной жизни.
Но, опять же, с другой стороны, получается, как сказать, вот представьте, да, аудитория, такая аудитория, да, этим людям нужно что-то конкретное. Что-то очень осязаемое, какая-то польза от веры, правда?
Понятно. Нет, мы сейчас переходим ко второй части. Ну, просто вы спросили, да, факт такой, но насколько он побуждает нас к какой-то деятельности, потому что из отчужденности общей от веры и нерасположенность к поискам ответов на вопросы веры. Следующий вопрос, зачем тогда что-либо делать, все-таки решается в области, потому что мы добра желаем, потому что церковь имеет природу миссии, и она не может не заботиться о тех, кто рядом, всяко являя им Слово Божие, свет Христов, потому что не может не сострадать народу, сидящему во тьме и сене смертной. И, собственно говоря, надо понимать, что ситуация ведь языческая, и никаких принципиально новых расстановок сил нет. Но просто получается, что, именуя вот эти иные ценности, мы предполагаем, что Израиль, вышедший из Египта, вместо того, чтобы дождаться Моисея с его скрижалями и с его свидетельством о воле Божьей, выливает себе золотого тельца и говорит: «Вот Бог, выведший тебя из Египта, вот цели твоей жизни, вот твое содержание, вот на что ты должен быть настроен по жизни, вот куда ты употребляешь свою свободную волю». Воля – это высшее и самое главное, ценное, что есть в человеке. Им определяется его путь, им определяется его вечная участь. Ею, этой волей, в результате определяется его вечная участь. Если мы хотим вечной участи блаженной для наших близких, для наших соотечественников, то мы призваны выдумывать. трудиться, проповедовать, настаивать вовремя и не вовремя, отвечая на слова апостола Павла, ибо мы сами так в отношении своего студенчества говорим: вы для того вооружаетесь, чтобы действовать, вы для того призваны быть сами просвещены, чтобы этим светом являть помощь и тем, кто находится вокруг вас. Переходим к третьему, все-таки к третьей позиции. Как? Ну, на этом можно было бы и закрыть и наш музыкальный киоск, и передачу, и объявить, ну, а как?
Как сделать эту проблематику, вообще веру, привлекательной? Чем она может помочь молодому человеку? Потому что читаешь русских классиков, возникает ощущение, чем более верующий человек ты, тем больше страданий на твою долю выпадает. Будешь засранцем самодовольным, вот, и проживешь жизнь, может быть, как говорится, немножечко грязновато, но зато с огоньком. Вот. А будешь верующим человеком, и ты будешь страдать, метаться, ты будешь вечно в какой-то уничтожающей тебя рефлексии. Ну, вот, разве не это образ религиозного человека в русской литературе? Ну, с которым, собственно, только и знаком наш школьник и студент.
Ну, русская литература, в общем-то, при всей ее глубине и гуманизме, при всем ее внимании к простому человеку, конечно, назвать систематически православной нельзя. Она как раз отражает искание русской интеллигенции, как правило, все-таки конца XIX, начала XX века и XX века, которые вовсе не однозначны. Мало того, не в этой области рождаются духовные произведения, а в области более житийной, когда мы описываем жития, исповедничество былых и новых святых, новомучеников в том числе. Вот это та литература, которая не очень-то доступна широким кругам по причине их неинтерес.
Того, что это все-таки специализированная, как сказать, литература. Вообще-то, она специализирована даже, я думаю, что если прийти в любую храмовую лавку, вы найдете какие-то книги, но они в основном все в черных страшных обложках, со страшными какими-то фотографиями измученных людей. И, может быть, это не то книга, которую ты купишь, придя с работы или с учебы. И тогда это же, опять же, вот этот вот образ такой страдающий.
Читали бы дети первыми своими книгами «Жития святых», то, может быть, и не было бы такой ситуации. Понятно, что это не заинтересованность относится к той же, к тем же источникам. Отсутствие ориентиров в семье и в школе на подлинные ценности. Конечно, и в обществе, конечно, и в прессе, конечно, и по телевидению. И хотя как-то становится возможным там упоминание о больших церковных праздниках, но это все именно так на периферии. Тут наши сыграли в футбол, это гораздо важнее. Тут политическая ситуация гораздо сложнее. Тут экономические обещания гораздо важнее. Ну, тут кое-что и происходит. Тут что-то празднует, да. Это, в общем, это неплохо для кого-то, и часть наших жителей по этому поводу имеют какие-то особые эмоции.
Но все-таки вопрос таким образом еще сильнее только заостряется. А как же вера поможет молодому человеку? В чем? В чем вера может помочь современному молодому человеку?
Есть, конечно же, его терапевтическое, ее вера, терапевтическое действие, очень востребованное в связи с особым современным устроением молодых людей, на которых, в отличие от нашего поколения, обрушилась огромная информационная лавина, совсем не позитивно настроенная, заряженная. Поэтому они, конечно, с малого возраста приобщенные к интернет-пространству и максимальной информированности, в том числе недоброкачественной и откровенно демонически заряженной, они имеют душу крайне ранимую. Они стрессонеустойчивы. Они в большинстве своем очень ломкие, хрупкие. Они замкнуты очень часто на себе. И мир иллюзорный, мир мнимый, мир, формируемый в них сетями, к которым они принадлежат душой в большей степени, чем красоте природы или красоте духовной, делает их, конечно же, крайне какими-то оголенными. Вот. И эта ранимость, которую они на себе носят, и это видно, конечно же, в некоторых случаях она приобретает какую-то коросту грубости и приверженности земным низким страстям, но это защитная реакция достаточно бесперспективная, потому что умножает мучения, делая большим заложником своих страстей. Но вообще не является ли вот эта самая истонченность, я бы сказал, душевной оболочки, душевной природы и какая-то уязвимость, я бы сказал, раздерганность, раздрызганность, может быть, даже и большим стимулом для потребностей в чем-то основательном. Если вот у нас, например, при советском режиме какое-то основание под ногами чувствовалось, пускай мы и не верили этим идеям марксизма-ленинизма, но, тем не менее, какая-то устойчивость человеческой жизни и статус человеческой рабочей личности, ну, имелся. А поэтому искать что-либо высшее, а кто я перед очами Божьими, или какую-то самоидентификацию на... под знаком вечности. Вроде как-то и нет необходимости, есть какая-то мнимая благополучная решетка, в которой есть и тебе место. А вот эта нервозность, которая оставляет, неизбежно остается человеку в отсутствии благодатного какого-то и ясного мировоззренческого основания в его жизни, не является ли как раз большим гласом вопиющих, глазом голодающих, и поэтому помочь решить вот это душевное недоумение, вот это чувство своего одиночества. Я не знаю, как это было все в конце XIX века с явлением вот этих процессов экзистенциальных, с этим осознанием ненужности своей, своей хрупкости.
Там еще войны, конечно.
Там, конечно, войны усугубляли.
Там войны, да.
Но сейчас здесь усугубляют войны, какие-то еще более явные войны духовные, которые, участниками которых становятся и молодые люди.
Угу.
И вот эта экзистенциальность, мне не кажется, что сейчас меньше. У нее есть свои какие-то ватные наполнители, более изощренные в виде вот этих мнимых всяких увлечений и подкармливания страстей своим интернет-пространством, в котором ты существуешь активно. Но душа не тряпка, ее невозможно все время кормить суррогатом и подменами.
А но можно ли сказать, что таким образом можно... Опять же, вот вы говорите, что действительно такое особенное настроение, такое кризисное, как бы, пограничное состояние, вот эта оголенность, да. Но ребенок, студент, он может же не осознавать себя именно так. Он живет в обществе, где это все представляет из себя некую норму. И поэтому вот это предложение, да, такое, именно то предложение, которое мы хотим ему сделать, да, касающееся какой-то выгоды, я не знаю, которую он получит, оно все-таки хочется более его сформулировать как-то ощутимо. И вот пока вы говорили, мне пришло в голову, что, может быть, можно сказать, что, как говорится, молодежь, люди же всегда все равно одинаковые. И действительно, нам всем, может, в разной степени нужна вот эта почва, да, для того, чтобы переносить какие-то испытания, для того, чтобы бороться за себя, бороться за свою, за людей, которых ты любишь. Да. Это касается там твоих профессиональных навыков. А в профессии нужно же, вот как вы выражаете, стрессоустойчивость. Она нужна в семье. Еще даже больше, чем на работе. Вот. И вот эта подвешенность и оголенность не сделает тебя силачом в этой борьбе. Правда? Кроме того, мне, например, кажется очень часто, что существенный момент, который вы упомянули, сказав о том, о вот этой самозамкнутости, об вот этом одиночестве, которое еще даже больше у них, чем у других, потому что, например, если ты просто замкнут был чуть раньше, до того, как появилось действительно бесконечное пространство интернета, то у тебя могла быть связь с природой, да, ты ходил грустить, там, в поле посидел, там, или где-то еще, ты разделял свою скорбь с чем-то вещественным. Пусть это были не люди, это были деревья, сурки, барсуки, кто угодно. Вот, а здесь вот это еще сильнее, как бы, человек отрывается от вот этого,
Да.
от другого во всех смыслах. И поэтому, конечно, наверное, под возможность выстраивать диалог, диалог с природой, диалог с другим человеком, может быть, даже усопшим человеком, то есть каким-то древним мудрецом. И это тоже замечательная возможность, которую дает вера, которая дает вера вообще, и православие в частности, христианство, которое вот стягивает нашу цивилизацию вот этой внутренней такой жилой от самого ее начала и до самого ее современного дня.
Ну и под занавес нужно все-таки сказать, что в результате должна быть все равно встреча со Христом.
Да.
И материализована она встречей со священником. Поэтому очень важно все-таки миссии. Мы раньше так формулировали миссии православного педагога или всякого наставника. Пускай даже это молодой человек из нашего команды, отряда Теограмм, это все-таки свести душу со священником, с которым уже может быть совершена исповедь, первая или очередная, и таким образом приближение в своей личной жизни к Христу Спасителю. Ну вот, будем об этом думать. Наверное, одной передачи мы не исчерпаем тут вопросов, и уж тем более ответов на эти заботы нашего времени, но, надеюсь, и для вас, и для нас они, обращения к этой теме были не безинтересны. Храни вас Бог, друзья. До скорых встреч.
До свидания.